Радіо Прага. Новості.
В Чехию прибудут аудиторы Еврокомиссии. Депутатам рекомендовали лишить иммунитета бывшего гетмана Рата. В Праге выступит Дженнифер Лопес. В июне в Чехию прибудут аудиторы Европейской комиссии, которые проверят национальные чешские аудиты нескольких операционных программ с использованием средств европейских фондов. Речь идет о программах «Северо-Запад», «Транспорт» и «Окружающая среда». Проверка европейских аудиторов – это необходимое условие для продолжения финансирования программ. Весной Чешская Республика подверглась критике со стороны Еврокомиссии за недостаточную независимость и прочие недостатки национальной системы аудита. Чехия временно приостановила подачу заявок на выплату дотаций. Чешская Моравская конфедерация профсоюзов приняла решение о том, что до конца июня профсоюзы не будут проводить забастовку в знак протеста против правительственных реформ. Профсоюзы решили ограничиться блокадой 5 чешских министерств, ответственных за подготовку непопулярных реформ. Глава конфедерации Ярослав Заводил, однако, не исключает, что забастовка пройдет в сентябре-октябре. Как ожидалось, парламентский комитет по депутатской неприкосновенности рекомендовал Нижней палате парламента лишить иммунитета Давида Рата. Решение было принято членами комитета единогласно, сообщил журналистам его председатель Богуслав Соботка. Давид Рат, бывший гетман Центральной Чехии, обвиняется во взяточничестве. Окончательное решение по вопросу о лишении неприкосновенности Рата будет принято на ближайшем заседании Нижней палаты парламента, и бывший гетман, отказывающийся сдать депутатское удостоверение, настаивает на выступлении перед народными избранниками на этом заседании. Цены на новое жилье в чешской столице в этом году, скорее всего, упадут на 10-20%, прогнозирует консалтинговая компания Jones Lang LaSalle. Специалисты также предполагают, что в Праге вырастет число новостроек, которые не удалось продать к моменту окончания строительства. В прошлом году девелоперские фирмы по причине повысившегося спроса на новое жилье инвестировали в большее количество новых жилых объектов, но в этом году ситуация изменилась. Повлияет на нее, скорее всего, и распродажа квартир из жилого фонда нескольких районов Праги. В Чехии появилось первое туристическое агентство, которое будет специализироваться на организации поездок для людей с физическими ограничениями. Первые клиенты-инвалиды отправятся с помощью агентства «Безбатур» в путешествие по Европе уже этой осенью. Как заявил директор нового турагентства Михаил Прагер, клиентами его компании смогут стать не только инвалиды-колясочники, но и люди, имеющие проблемы со зрением и слухом. Агентство открылось благодаря европейскому гранту. 6 новых трамваев отправит в Ташкент в ближайшие дни чешский завод «Карновские оправные оструирны». Всего в столице Узбекистана будет поставлено 20 карновских трамваев общей стоимостью 340 миллионов крон. В Ташкент они будут следовать в сопровождении вооруженной охраны. Трамваи производства «Карновского завода» ездят в Чехии, Словакии и Хорватии. Предприятие ищет покупателей и в России. Во вторник появилась информация о первом в Чехии концерте американской певицы Дженнифер Лопес. Она должна выступить в столичной арене О2 26 октября в рамках гастрольного тура «Dance Again». Билеты на концерт поступят в продажу 25 мая. И в завершение о погоде. В среду в Чехии переменная облачность, воздух прогреется до 28 градусов Цельсия. Вы слушали новости, в студии была Ася Чеканова.
Доброго дня всем в студии Радио Прага, Катерина Прокофьева. Сегодня в нашей программе чехи будут всячески активно участвовать в обновлении афганской армии. Легальный конкурент таксомоторных парков «Скорая помощь» протестует против такого положения дел. В пражском монастыре капуцинов обнаружены ценные фрески. И мы повторим рубрику «Тема дня», в которой рассказывается о различиях между немецкими продуктами питания и чешскими. Оставайтесь с нами. Чешская Республика и по окончании боевых действий будет принимать участие в процессе обновления армии Афганистана. Об этом во время саммита НАТО в Чикаго журналистам заявил президент Чехии Вацлав Клаус. Страна подключится к программе финансирования и продолжит обучение афганских пилотов. Подробнее об этом Антон Каймаков.
С просьбой оказать помощь с финансированием афганской армии и полиции Для того, чтобы подготовить безопасный вывод международных миротворческих сил, к союзникам по НАТО обратились Соединенные Штаты Америки, которые играют главную роль в данном процессе. Предположительно, для выполнения цели понадобится порядка 4 миллиардов долларов ежегодно. На долю Чехии, скованной собственным серьезным бюджетным дефицитом, приходится порядка 1 миллиона долларов, это 20 миллионов крон. США настаивают, чтобы был выполнен первоначальный план прекращения боевых действий в 2013 году, передачи полномочий по обеспечению безопасности в стране афганской армии и полный вывод миротворческих сил в 2014 году.
Мы все хорошо понимаем, что прекрасно было бы завершить дело в 2014 году, но нас еще ждет выполнение тяжелейшего задания надлежащим образом все подготовить, чтобы окончание миссии стало возможным. Сделать так, чтобы не обесценилось все до сих пор осуществленное. Дебаты на данную тему я считаю очень важными.
Заявил президент Чехии Вацлав Клаус. Во время саммита НАТО в Чикаго было также подтверждено создание объединенной учебной вертолетной базы, которая разместится в чешском городе Пардубице. Проект был разработан Минобороны Чешской Республики в сотрудничестве с Хорватией. В учебных целях будет также использоваться и тренажерный центр в Остраве. Полеты планируется осуществлять не только на территории Чехии, но и над Хорватией, которая располагает уникальными для этих целей ландшафтами. К проекту готовы подключиться также и Словакия. Финансировать программу помогают Голландия, Норвегия и Австралия. Собственно говоря, идея создания учебной вертолетной базы системы совместной обороны НАТО родилась в Афганистане, где чешские специалисты обучали военнослужащих управлять транспортными вертолетами. В чешских Пардубицах уже ныне попеременно проходят подготовку по управлению вертолетами еще советского производства, как афганские, так и американские пилоты.
Нельзя сказать, что это какой-то гигантский проект. Это лишь камушек в мозаике того, что можно в будущем осуществлять совместными силами. Ну а в результате каждая страна еще и сэкономит.
Каждая земля так трохи ушетрит.
Комментирует министр обороны Чехии Александр Вондра.
Работники скорой помощи обвиняют пациентов в том, что хитрые пациенты используют скорую помощь как такси. Третья часть всех выездов спасательной машины оказывается вызвана банальными жалобами. Скорую можно вызвать из-за клеща, повышенной температуры или простуды. Главное – грамотно назвать симптомы и сообщить диспетчеру, что вы боитесь. Пациенты считают, что вправе рассчитывать на медицинскую помощь в том виде, в каком они ее желают. Фельдшерам скорой надоели вызовы по пустякам. Диспетчеры боятся сделать ошибку в диагнозе по телефону и посылают машину даже к известным своей склонностью к драматизации пациентам. Команда скорой помощи с удовольствием расскажет о пожилой пани, которая вызывала скорую каждую неделю, причем симптомы болезни менялись до неузнаваемости. Пока однажды за ней не проследили и не выяснили, что за углом от больницы живет ее сестра, которую она навещает на специальном такси. Или об алкоголиках, которым вызывают скорую чаще всего сами бармены, им же и наливающие. Говорит заместитель директора Пражской медицинской спасательной помощи Ярослав Валашек.
Я считаю, что система скорой помощи должна быть прежде всего безопасной для пациента. Пациент не посвящен в тонкости медицины, он не может сам себе поставить диагноз и правильно оценить свое состояние здоровья. Диспетчер тоже не может этого делать, потому что в данный момент признаки болезни могут казаться безобидными, но суть другая. Любое подозрение должно проверяться, пациент должен пройти полное обследование у профессионалов. Иначе могут пострадать как пациент по состоянию здоровья, так и медработник, которому в таком случае грозит наказание за халатность.
И как часто врачи предпочитают перестраховываться?
Из нашей практики мы видим, что даже несерьезные ушибы в комбинации с нетрезвым состоянием легко могут привести к кровоизлиянию в мозг и смерти. Такие случаи у нас, к сожалению, были, несмотря на то, что изначально при первом звонке он казался диспетчеру обычным пьяницей.
Оператор может отклонить просьбу о приезде машины.
Есть какой-то процент звонков, которые являются абсолютно лишними. Это выясняет либо диспетчер в операционном центре, либо команда по приезде на место назначения, которая отказывается вести жалующегося в больницу. Однако такая система требует ясных правил, четких инструкций и подушку безопасности. Недооценка состояния пациента легко может закончиться трагедией.
Газета «Млада Фронт Однес», однако, продолжает баловать читателей нескончаемыми историями о том, как выезд машины стоит страховой компании несколько тысяч крон, тогда как последующее обследование пациента пару сотен. А вот что по этому поводу думает вице-президент Союза пациентов Йозеф Мразек.
Это типичный указ, то, что стало, что повторяет то тоже.
Это хрестоматийный пример того, как именно пациентов обвиняют в злоупотреблении медицинской помощью. Не исключено, что кто-то может умышленно злоупотребить, но эти случаи настолько редки. Здесь же в описанной ситуации речь идет о злоупотреблениях Министерства здравоохранения, правительства и дружественных им СМИ. Если пациент обращается за помощью, значит, ему это надо. Каждый имеет право на безотлагательную врачебную помощь, а уж потом с него потребуют страховых взносов.
Подле того, как может заплатить, так от ней се выбере поистне.
Но мы говорим о скорой, которая по определению не может быть платной.
Дриве пациент, который не был схопен сам одет к ошетрению.
Раньше обычная машина спасения отвозила неспособного прийти самому пациенту в больницу бесплатно. Сейчас эту услугу аннулировали. Так что человек, который не может дойти сам, у которого нет машины, у которого нет соседа, который бы его отвез, и нет денег на такси, использует единственную бесплатную возможность – вызвать скорую. А скорая обвиняет его в злоупотреблении. Но это не злоупотребление. Что еще ему осталось делать? Иначе он бы просто не попал в больницу и остался бы без медицинской помощи. А это идет вразрез с Конституцией.
Мы продолжим эту увлекательную тему на следующей неделе в рубрике «Тема дня». В крипте для благодетелей, находящейся в пражском монастыре Капуцинов под костелом Лоретте, были обнаружены фрески, созданные в 17 столетии. В них преобладают мотивы смерти и воскрешения, аллегории времени, символы бренности и скоротечности человеческого бытия. Автор настенных росписей, скорее всего, капуцинский монах, работал по заказу покровительницы лоретанского костела того времени графини Калаврат. Подробнее Лоретта Вашкова.
Познакомиться с открытием можно в рамках недавно открывшейся в Лолитанском костеле на Грачанах выставки «Ars Moriendi», где представлена 3D-модель упомянутой крипты с фресками и история захоронения в капуцинских монастырях. Подробнее о фресках в интервью «Радио Прага» рассказал представитель ордена капуцинов Томаш Працный.
Эта гробница относительно небольшая, ее размер 6 на 8 метров. Образцом для отдельных фресок послужили графические листы фламандских и голландских мастеров. Когда мы год назад вошли в склеп с целью его измерить, чтобы выяснить, каково техническое состояние, настенные рисунки нас поразили. Первое, что мы увидели, было воскрешение Лазаря.
Об этом событии рассказывает только один евангелист, Иоанн, апостол любви.
Позже мы выяснили, что в качестве образца для этой картины был использован графический лист Рембрандта. Есть среди фресок и сцены, навевающие мысли о недолговечности человеческой жизни, например, ребенок, пускающий мыльные пузыри и тому подобное.
Художественный уровень обнаруженных фресок весьма высок. Выполнены они в технике, известной как кьяуроскура, светотень лишь в оттенках черного и серого цветов. А что касается воскрешения Лазаря, самого известного афорта Рембрандта, вдохновлявшего ряд художников на протяжении многих столетий до Ван Гога, лоретанская фреска, помимо прочего, исключительно тем, что является очень ранней реакцией на произведение Рембрандта и возникла еще при его жизни. А удалось ли выяснить, когда пражские лоретанские фрески были созданы и кто является их автором?
Je neznámý, ale byly vytvořeny pravděpodobně někdy...
Автор неизвестен. Фрески были, скорее всего, созданы примерно в 1660 году, в тот период, когда гробница была построена под часовней рождения Господня, которая некогда стояла на месте сегодняшнего костела.
Вход для посетителей в гробницу, учитывая ее небольшой размер, вряд ли будет открыт.
К сожалению, доступ в крипту действительно не может быть открыт. Там лишь один вход. Более того, отдельные фрески, видимо, могли бы очень пострадать от этого. В течение столетий, когда гробница не открывалась, в крипте образовался особый микроклимат, который нарушался бы с каждым открытием склепа. Тем не менее, в рамках проходящей выставки мы создали несколько уменьшенную модель этой гробницы. Думаю, что модель удалась, так как она позволяет почувствовать эту атмосферу и представить себе, как действительно выглядит крипта.
А будут ли на выставке представлены и другие экспонаты из Лолитанского костела?
Целая выставка власне є концепована, а říká то уже и ten název.
Да, выставка проходит под названием Ars Moriendi, то есть искусство хорошей смерти. Концепция экспозиции позволяет показать то, чем сопровождались похороны не только здесь, в Лорете, но и в капуцинских монастырях. Посетители здесь увидят, например, крышку гроба барона Тринка, который похоронен в нашем монастыре в Брно. Часть экспозиции посвящена брату капуцинского монастыря Валериану Магни. Есть там также портреты и гербы представителей дворянского рода Лобковиц, которые захоронены в гробнице в Лорете, то есть под святой хижиной, а также экспонаты из лоретанского клада, например, кресты, содержащие реликвии, и погребальные ткани, которые были закрыты в хранилище.
Экспонаты из лоретанского поклада, которые были заврены в депозитаре.
Рассказывает викарий провинции капуцинов в Чехии брат Томаш Працный.
Каждый, кто хоть иногда выезжает за пределы Чехии в западном направлении, может провести маленький эксперимент. Купить в немецком супермаркете продукты самых известных мировых производителей – лимонады, кетчупы, мясные консервы, сосиски и так далее. Потом купить идентичные продукты дома в Чехии. Во многих случаях человек будет удивлен. То, что называется одинаково и выглядит одинаково, на самом деле не одно и то же. Правительство Болгарии недавно возмутилось, получив официальное признание именитых производителей в том, что состав продуктов отличается в зависимости от страны, где он продается. Другими словами, томатная паста в одной стране содержит 30% помидоров, а в другой 60%. Производитель, название и упаковка при этом идентичны. Далее продолжает Либер Кукол.
Тема дня.
Каждый, кто хоть иногда выезжает за пределы Чехии в западном направлении, может провести маленький эксперимент. Купить в немецком супермаркете продукты самых известных мировых производителей. Лимонады, кетчупы, мясные консервы, сосиски и так далее. Потом купить идентичные продукты дома в Чехии. Во многих случаях человек будет удивлен. То, что называется одинаково и выглядит одинаково, на самом деле не одно и то же. Правительство Болгарии недавно возмутилось, получив официальное признание именитых производителей в том, что состав продуктов отличается в зависимости от страны, где он продается. Другими словами, томатная паста в одной стране содержит, к примеру, 30% помидоров, а в другой 60%. Производитель, название и упаковка при этом идентичны. Как такое может быть? Об этом мы сегодня будем говорить с Мирославом Томаном, председателем Чешской продовольственной палаты.
Так я думаю, что в первую очередь это вопрос денег, вопрос накладов.
В первую очередь это вопрос денег, расходов и того, на что готовы согласиться потребители в данной стране, и как работают организации, защищающие права потребителей. Как эта ситуация возникла? Люди в странах бывшего соцлагеря хотели покупать западные товары по низким ценам. Производители из Западной Европы им выполнили это желание и стали в нашем регионе продавать свою продукцию под проверенными брендами, но низшего качества и дешевле. Однако это все-таки вопрос в первую очередь к покупателям. На всех упаковках описано содержимое продукта. Надо это читать и не покупать, если не нравится.
Je to otázka zákazníků v prvé řadě, protože na těch obalech je naprosto přesně napsáno složení.
Kde čaše se proizvodějí se ty méně kvalitní produkty? Je to sledující vopros Miroslavu Tomanu.
Tak já musím říct, že mnoho takzvaného značkového zboží se vyrábí v nových zemích.
Jak pravilo, производство идет именно в так называемых странах Новой Европы. Такую продукцию выпускают филиалы больших западных компаний в Польше, Болгарии и в других местах, и она предназначена для регионального рынка. Но не всегда, в некоторых случаях эти дешевые, некачественные варианты продуктов известных марок производятся в Греции, Испании или еще где-нибудь. Руководитель одной крупной компании недавно заявил, что дело не в качестве и в сокращении расходов на производство. Все производители, мол, должны адаптировать вкус своих продуктов для разных народов и областей. В каждой стране, мол, есть свои нюансы, какой, к примеру, майонез люди любят и хотят покупать. Что на это скажет Мирослав Туман?
Так, в первой ряде, потрібно říci, že tu chuť...
Да, на самом деле это люди приспосабливаются вкусовым оттенкам отдельных продуктов, а не компании приспосабливаются вкусу потребителей. Производители знают, как внушить людям, что именно это настоящий вкус чего-то там. Потом не стоит забывать, что наши люди не знали, какой вкус у мороженого, супов или консервов конкретных известных марок. Откуда людям знать, что то же самое мороженое, купленное в другой стране, имеет другой вкус? Заявление производителей о том, что эти потребители требуют какой-то привкус, это только очень удобная отговорка.
Říkat, že to je chuť zákazníků, když jim tu chuť vnutím, tak samozřejmě se na to krásně vymlouvá.
Официальные представители Евросоюза фактически отказались заниматься этой проблемой. Их позиция такова. Главное, что продукты безопасны. Факт, что под одинаковым названием в те же упаковке продаются в разных странах разные продукты, не противоречит никаким законам. Это дело компании. Пока не будет обнаружено, что какой-нибудь продукт угрожает здоровью, нет повода вмешиваться в ситуацию. Комментарий Мирослава Томана.
Jednoznačně Evropa od toho dává ruce pryč, říká, že to je záležitostí firem.
Да, Евросоюз – мои друзья. Эти продукты, о которых сегодня идет речь, действительно не угрожают здоровью населения. Санитарно-гигиенические нормы соблюдаются. Но дело в качестве. Я считаю, что везде должны продаваться продукты высокого качества без отговорок на специфические вкусовые пожелания отдельных народов. Я никогда не слышал, чтобы кто-то сказал, что ему не нравятся западные продукты на вкус и что он хочет модифицированную версию с другим привкусом.
Чтобы заказчик сказал, нам хутна то-то víc, než se продавали старые звенья 15-ки. Затем это уполне обрацание.
Продолжает Мирослав Томан. Я думаю, что продукты, продаваемые под одним брендом и названием, должны быть идентичны во всех странах. А если нет, то пусть такой, допустим, кетчуп продается в упаковке другого цвета, и пусть на нем будет написано «Для продажи в Чехии, не предназначено для продажи в Германии». Болгария, где впервые обратили внимание на эту проблему, пригрозила тем производителям, которые считают болгарских потребителей людьми второй категории, санкциями. Чешский министр сельского хозяйства Фукса в то же время заявил, что государство не может вмешиваться в отношения покупателей и производителей. У кого есть претензии к конкретным производителям и их продуктам, пусть не покупает эти вещи.
Так я си мислю, что это красное превзойдение ответственности.
Чешский министр таким образом снимает из себя ответственность и передает ее простым людям. Министерство могло бы в таком случае хотя бы финансово поддерживать образовательные компании или организации, которые занимаются охраной прав потребителей. С другой стороны, я не имею представления, какие реальные меры может принять болгарский министр. Без поддержки Евросоюза ему будет очень тяжело добиться каких-то результатов.
Я этому проблему далеко дуследнее. Я себе не умею представить эти правные кроки болгарского министра.
Считает Мирослав Томан.
если на чешском, польском, болгарском и других рынках появятся продукты, соответствующие по качеству продуктам из немецких или французских магазинов, не приведет ли это к подорожанию? Остается под большим вопросом, что людям милее – низкое качество и цены или высокое качество и более высокие цены?
Так, до určité míry ano. До určité míry ano, ale potřeba to zase rozdělit na několik částí.
Да, к некоторому повышению цен бы улучшение качества несомненно привело. Более дешевое сырье, упрощенный состав позволяют снижать цены. Все чешские торговые сети в своих рекламных кампаниях твердят: «У нас дешево». Еще никто не заманивал покупателей, акцентируя качество. Большая часть ответственности за нынешнюю ситуацию лежит и на руководстве торговых сетей.
В реальных маржах 23% подле статистического уряду, так цела, если эти потравины, можно будет устать, так и некую иную цену.
Заключает Мирослав Туман. К сожалению, закончить данную тему оптимистично не получается. Чехов ждет в начале января неприятный сюрприз в виде повышения НДС на продукты питания. Аналитики ожидают, что неминуемый скачок цен приведет к тому, что спрос на более дешевые, но некачественные продукты только усилится. Людей, которые будут готовы подключиться в борьбу с заменителями, скорее всего, станет еще меньше.
На этом я почти прощаюсь. Пишите нам на адрес russkiysobakaradio.cz и заходите к нам по интернет-адресу www.radio.cz. Наш почтовый адрес не изменился. Радио Прага, улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага, Чешская Республика. Сегодня в выпуске для вас работали Антон Каймаков, Лорета Вашкова и Либор Кукол. За звукорежиссерским пультом была Дагмара Хлиткова, за звукооператорским Давид Кайзер. В студии же была Катерина Прокофьева.